Всем добрый вечер, это программа «Все так», меня зовут Алексей Дурново, со мной в студии Наталья Ивановна Басовская.
Здравствуйте.
Добрый вечер. И король Англии Эдуард III с нами сегодня.
Знаменательная фигура в английской истории. Очень яркая, необычная. И завоеватель он нестандартный. Он завоевывал то, что считал ему законно принадлежащим, а именно Францию.
Угу.
Никогда она не давала покоя соседям. Больно вкусная страна.
Угу.
И прежде всего Юго-Запад, по которому у французов были вассальные обязательства по отношению к англичанам. Поэтому это нестандартный завоеватель. Подробнее о нем можно прочесть в моей книге.
Угу.
«Столетняя война. Леопард против Лилии».
Угу.
Такой яркий подзаголовок. И уделено внимание всему тому, о чем мы будем говорить. Кто захочет подробнее, или приобретет книжку, или почитает в интернете.
Угу.
Пожалуйста. Я думаю, она выставлена в интернете. Итак, 50 лет правления.
Это вообще много. Для средних веков это вообще...
Но они разломаны, эти 50 лет, на две неравные части. Первое – триумфальное начало и зенит.
Угу.
Звезда. А вторая половина – мрачный закат и начало заката династии Плантагенетов. Сам он яркий политик, он не просто завоеватель. Реформатор военного дела, полководец. Почти покорил капетингов, старинных врагов Англии.
Угу.
Он был уверен, в отличие от других завоевателей, о которых мы говорили, что он воюет за свое законное.
Угу.
В сущности, Алексей, я считаю, он был прав.
Нашел законный повод.
У него это не повод. У него были права.
Угу.
Только их нельзя было признать.
Угу.
Невозможно. Угу. Это означало, что Франции больше нет.
Угу.
А это время как раз начало становления национального самосознания.
Угу.
Как признака зрелой государственности.
Угу.
Вот сейчас все уши продудели нам про Украину.
Угу.
Ее главная драма в том, что у нее не сложилось национального государства в пределах Средневековья.
Угу.
Она оказалась страной без страны.
Угу.
И это ее несчастье по сей день.
Так.
Ей очень хочется называться страной,
угу.
но она не прошла тот мучительный путь, который прошла и Франция, и Англия,
угу.
которая боролась с кельтами, ну, Россия, само собой.
Угу.
Шаг за шагом, мучительно. Они этого ничего не прожили. А теперь хотят объявить себя национальной страной. Не получится. В истории такие штуки не проходят.
Ну, во Франции же масса вообще не французских владений. То есть на территории Франции да. куча областей, принадлежащих английским да. королям.
Их судьбы были завязаны в очень тугой узел
угу.
на протяжении всего Средневековья. И надо сказать, что последний договор между Англией и Францией, который поставил точку в этой вражде, вы не представляете, когда он был подписан. В 1802 году при Наполеоне Бонапарте, который ломал феодальные границы с большим удовольствием человека нового времени. А пока он у нас такой, какой есть. Знаменательные его родители. Эдуард II – один из самых злосчастных английских королей. Несчастнейший человек. Человек горе. Слабовольный. Им всегда управляли фавориты.
Угу.
Не фаворитки.
Ну, да, именно мужчины.
Заметьте,
да.
фавориты. Гавестон – отец и сын Диспенсеры. Их казнили, с ними расправлялись. В итоге расправились и с ним. Несчастнейший человек.
А как... мама?
Мама оказалась тут французской принцессой Изабелла, дочь железного короля Филиппа IV Красивого, сестра правившего во Франции Карла IV по прозвищу Красавчик.
Угу.
Она, конечно, отстаивала права сына.
Угу.
И считала, что делает благое дело. Но делала очень вредное дело.
Угу.
Монархические принципы на пороге нового времени должны были отступать. Итак, им управляли фавориты. Как полководец он потерпел полный крах. В 1314 году страшное поражение Англии в Шотландии, которое ей нанес при Бэнкберне Роберт Брюс. Это одна из ярчайших битв Средневековья.
Вообще знаменитый шотландский король.
Да.
Великий там, человек. Отец Шотландии в каком-то смысле. Да. Да.
Вот он национальный дух Шотландии укреплял. Незложный король. Перы не сложили его, считая, что они правы. Как равные они имеют право. Убит. Причем убит злодейски. Так что я даже не стану рассказывать.
Да, там страшные.
Кто захочет, да, почитает. Страшным образом, через то место, которым он грешил, как они сказали. Мать вовсю отстаивала права Франции, притащила французское войско в Англию. Детство типичное. Какое оно могло быть? Отношения родителей ужасны. Они приводят к войне между Англией и Францией. Королева Изабелла вовсю подогревает эту войну возможную, отправляется во Францию, бороться дипломатически за права английской короны на Гиень, Гасконь, Понтье, бывшую Аквитанию. Добилась многого. Ее брат, Карл IV, принял оммаж от принца Эдуарда. И мать готовит войну против отца. Злосчастного Эдуарда II.
То есть, по сути, Эдуард III юный присягнул французскому королю.
Да, да. И потом нарушил, круто нарушил эту вассальную клятву. Огромную роль в его жизни сыграла Филиппа Генегаусская, нынешняя Бельгия. Эта дивная девочка, юная, была дочерью графа Филиппа Генегаусского. Она участвует вместе с матерью и любовником лордом Мортимером во всех событиях. Мортимер бежал от отца Эдуарда II из Англии и готовил вторжение. Вторгся неудачно. И деньги, и войско у него были из Франции, но воевать он был не способен. Он ничего не был способен. Изабелла находится в заговоре с недовольными баронами вместе. Эдуард II вместе с фаворитами, диспенсерами, бежал. Но и природа против него. Ветер пригнал корабль к побережью Уэльса, и Эдуард II схвачен. Впереди вот его вот страшная вот участь. Вот, да. Младший диспенсер сразу повешен, а Эдуард II взят под стражу. Парламент постановил низложить его. Равные перы могут низложить его как недостойного короля, ибо он притесняет церковь и так далее. И через несколько месяцев он зверски убит в заточении.
А он вообще первый в истории человек, носивший титул принц Уэльский.
Да. Да вот. Это ему не помогло. Да. Ему все было против него, даже природа. 29 января 1327 года, еще далеко, 10 лет до так называемой Столетней войны, Эдуард III коронован. А на коронации юный, ему 15 лет, король дает клятву соблюдать законы королевства, быть справедливым и милосердным. Бароны этого потребовали, он все сказал. И 4 года он правил номинально.
А насколько он самостоятелен?
Ни насколько. Ибо от его имени правили Изабелла, мама, и Мортимер, граф Мортимер, ее любовник.
Ему надоело, что ли, это в конце концов?
Да. Да. Он был человек с характером, и он подготовил переворот. Ноябрь 1330-го Эдуард III совершает дворцовый переворот.
Против мамы.
Внезапно ночью.
Хороший мальчик.
Арестован Мортимер и сразу казнен. Немедленно. Нечего разбираться. А королева Изабелла заточена в одном из замков. При внешней почтительности она ничто. Она списана из политической жизни, из жизни своего сына.
Упрятал в темницу её родную маму.
Больше нет.
Да. Родную маму.
Оказывает внешние знаки уважения. Но это все только показное. Личная жизнь молодого Эдуарда III. Она потрясающая, нетипичная. 16 лет он женился в 1328 на Филиппе Генегаусской. Они провели 41 год в браке. Филиппа умерла, когда ей было примерно 57 лет, открыв его вторую жизнь. Это идеальная жена. Очень редко в монархических семействах. Она заложила свои драгоценности, когда он плакал в парламенте. А он плакал, топал ногами, выклянчивая деньги на войну во Франции.
Вот так. А парламент не давал?
Не дают. Она пришла и объявила, что она заложила свои драгоценности. Она сопровождала его в военных походах. И, видимо, она спасла граждан Кале, будучи на 9-м месяце беременности, на коленях, умоляла их пощадить.
Мужа.
Да, умоляла мужа. Было ли это отрепетированное действие или спонтанный порыв, мы не знаем. Но они были помилованы. Чего не знает публика, которая приходит в Метрополитен и видит гениальную скульптуру Родена «Граждане Кале». Ибо он объявил, он хотел быть типичным завоевателем. Вы ходите с веревками на шее, будьте повешены, уже сооружают виселицу. И тогда я помилую город. Врал. Город все равно не помиловали. Все-таки у всех, кто занимался завоеваниями, есть общие мерзкие черты. А любопытно, что в зале Метрополитен нет таблички, которая рассказала бы, что они были помилованы. Люди стоят, сочувствуют. Скульптура гениальная, как положено Родену. Один молодой с веревкой на шее рыдает, который постарше пытается его утешить. Такая скульптурная группа, я считаю, что это лучшее произведение Родена. Я в этом глубоко убеждена. Все у него здорово. Мыслитель хорош, но мало ли что.
Мыслитель
хорош. Да, он на века тоже. Но вот так. И в зале нет таблички, что они были помилованы. Люди стоят, сочувствуют. Трогательно, умилительно. Но они были помилованы. Вот такая у него была жена. И пока он был в браке с ней, это был один человек, а потом другой. У него была политическая программа у молодого Эдуарда III. Возродить славные времена деда Эдуарда I, 13 век, начало 14-го. С помощью войн против Франции и Шотландии, ну не случайно же, именно Англия создаст мировую державу. Громадную, на весь свет, и потом сумеет пережить ее крушение, а пока процветает. Взаимодействие с парламентом у Эдуарда III полное. Он созывал парламент, трудно поверить, 70 раз.
Ничего себе!
Он хотел показать, какой он хороший дома. Он завоеватель там. А здесь он хороший.
А парламент ему как-то денег не дал. При том, что вот созывал, до слез довел.
День не дала Филиппа. Он покровительствовал торговле, введен золотую монету в Англии, ввел. Ограничил роль папства, которое всегда мешало объединению страны. Отказался платить подати, которые с 13 века Англия платила. То есть не пустяковый правитель. Заметный человек. У него была личная вражда к Франции. Ну как же? Он считает себя французским королем. Нельзя было удовлетворить его требования. Я считаю их законными. По монархическим правилам это были законные права. Но их нельзя было признать. Потому что уже зарождалось национальное самосознание. Задолго до Жанны д'Арк к нему пришел, например, знаменитый, известный пастушок, откуда-то из Шампани, и сказал: «Призови Жака Простака, он не побежит с поля боя, как бегут твои подчиненные. То есть уже созревала будущая идея Жанны д'Арк. Более того, в 1329 году Эдуард III принес омаж Филиппу VI Валуа. Там были такие слова: «Я становлюсь вашим вассалом», а точнее, вашим человеком.
Соврал?
Конечно, он все это нарушит. Военная слава Эдуарда III. Он зарабатывал ее как король Франции, во что нерушимо верил, что это его права. Титул будет за Францией, за Англией до 1802 года. В 1340-м состоялась битва при Слейсе. Здесь они все подробно описаны, и есть схема этих сражений. Он лично участвовал у берегов Фландрии. Там была такая парадоксальная деталь. Фрейлины королевские напросились, чтобы их взяли с собой
в сражение.
В сражение. Надо им это было. И когда французские корабли были разбиты, они оказались в воде, и пишут все хронисты, как цветы на воде, их кринолины, жалостное зрелище. Они все потонули. Это битва при Креси. В ней он участвовал лично, Эдуард III, в пешем строю. Что очень необычно. Он был нестандартный человек.
То есть не где-то сзади, да, а прям вот в лобовую атаку.
Нестандартный человек. И после этого, сентябрь-август, осада Кале. Угу. Победа в Шотландии. Роберт Брюс Великий после битвы при Невилл-Кроссе в тюрьме. В это время Эдуарду III предложена другая корона. Священной Римской империи германской нации. Она продается. Она продается. Направо-налево. Отказался. Ему нужна французская корона.
Потому что французская законна. А это как-то вот что-то
он
такое чуждое.
Он упер на смерть. Я законный правитель. 10 месяцев он осаждал Кале, прежде чем были помилованы. И это Роден отразил. Фортуна постепенно отворачивается от короля. А именно, в 1348-49 всю Европу охватила знаменитая черная
страшная чума, да.
Эпидемия чумы. Это ужас. Люди вымирали целыми городами. Но в 1356-м снова призрак триумфа. Битва при Пуатье. Но это триумф не его. Это триумф Эдуарда Черного Принца.
Старшего сына.
Да. И наследника. Но он умрет от ран, не дождавшись своего времени. Был подготовлен Лондонский договор. Иоанн II готов подписать его. Генеральные штаты и дофин отвергли. Нация дает о себе знать. В 1359-м, ему 47 лет, он высадился в Кале, осадил Реймс, чтобы короноваться, но отступил.
Почему?
Он не полководец. Резко одряхлел. Черная смерть вернулась в Англию в 1361-69. Англия опустела. Вымерли 2/3 населения. Появились знаменитые статуты о рабочих, что они обязаны наниматься до 60 лет за плату до чумы.
Ничего себе.
Жесточайшее это прелюдия кровавого законодательства.
Вообще это страшно так вот.
Впереди кровавые законы. Да. Они уже идут. Впереди восстание Отто Тайлера. У него появляется после смерти Филиппа, это его несчастье, в 1369 году, у него появляется некто Алиса Перерс. У нее темное происхождение. Она алчная. Он подарил ей те самые знаменитые драгоценности Филиппа.
Вот которые она продала, чтобы
заложила, да.
Другой женщине.
Как подарила. У него рука поднялась? Человек погубил свою душу ради славы.
Продолжаем разговор об Эдуарде III, английском короле.
Знаменательный король, конец династии Плантагенетов, очень хотел прославиться. Имел основания. Но когда умерла его любимая жена, А им завладела некто Алиса Перерс. Это оказался просто другой человек. Он пытался воевать во Франции. Снова. Хозяйничает третий сын или четвертый, Джон Гонт. Он отправляет его во Францию. Бесславно. На словах поддерживает еретиков Лолардов.
Вот так вот.
Все на продажу. Эдуарду Третьему 60 лет. Он пытался лично отплыть на войну во Францию. Ветры помешали.
Опять.
Природа всегда была против него, как и против его отца. Это странные, это вещи, в которые невозможно поверить. Ведь он принял титул. Эдуард, Божьей милостью, король Франции, Англии, сеньор Ирландии и герцог Аквитании, носит титул короля Франции, который сохранится до 1802 года, до Наполеона. Ничего не помогает. Он созывает парламент, который вошел в историю, символ его конца, под названием «Добрый парламент».
А чем он такой добрый?
Добрый в смысле хороший. А это бунтующий парламент, который требует изгнать Алису, и он ее изгоняет. Он помнил о роли парламента в судьбе его отца. Он боится парламента. Его наследник, Черный принц, Эдуард Черный принц, поддерживает добрый парламент, но он умер от ран. И наследником признали Ричарда, сына Черного принца.
Ну, из внука Эдуарда.
Совершенно непригодного в будущем к правлению.
А в тот момент просто маленького мальчика.
Алиса вместе с драгоценностями скрылась, как говорится, в тумане. Итак, казалось бы, Эдуард, Божьей милостью, король Франции и Англии, сеньор Ирландии, герцог Аквитании. Все у него хорошо.
Но это только на бумаге похоже.
Ничего не получается. В правдивых хрониках есть такие хроники, называются правдивые хроники. Знатный горожанин Жан Любель написал их. Он описывает щедрость и куртуазность короля-рыцаря. Не скупясь на великие торжества, турниры и балы для дам, он снискал такое большое расположение, что все отзывались о нем, как о втором короле Артуре. Ничего не помогает. На пике триумфа орден подвязки вводит. Ничего не помогает. Орден подвязки жив по сию пору.
Главный орден теперь уже Великобритании,
Великобритании. А он не сумел извлечь из этого пользу. Как возник этот орден подвязки? Во время танцев графиня Солсбери уронила со своей ноги подвязку.
Это конфуз. Вообще, это конфуз.
Он поднял его палочкой, жезлом, и сказал, пусть будет стыдно тому, кто плохо об этом подумает. Он и кокетничал. Всякий разный. Есть легенда, что в битве при Креси 1346 года Эдуард подал сигнал к бою синей лентой, привязанной к копью. Но это вряд ли. Бой был оборонительный. Нечего было
копьями
подавать
размахивать синими лентами.
Сохранились куски его переписки. Письмо от матери. «Дорожайший сын, хотя вы молоды и неопытны, хорошо помните о том, что мы поручили и повелели вам при вашем отъезде из Дувра. И поскольку теперь ваш оммаж принесен, предстаньте перед нашим драгоценнейшим братом и вашим дядей, королем Франции. Простившись с ним, возвратитесь к нам и вместе с нашей дражайшей супругой, вашей матерью, королевой, если она согласится, отправится в путь, не мешкая. А если она не поедет, приезжайте один. И как можно скорее». Конфликт между этими странами, вылившийся в Столетнюю войну, одно из знаменательнейших явлений рубежа нового времени. Не с чем сравнить. Еще фрагмент письма. Это письмо Эдуарда. Она, то есть Изабелла, под надуманными предлогами отказывается вернуться к нам. Она приблизила к себе Мортимера, нашего смертельного врага, изменника, и нам и водит с ним компанию в своем жилище и за его пределами. Обманутый муж – это вторая половина его жизни. Декларация парламента по поводу низложения Эдуарда II еще, то есть проклятие над ним, он не изволил видеть и понимать, что хорошо, а что дурно. Интересный факт.
Действительно не изволил.
Одних духовных особ он держал в темнице, а других в глубокой печали. Образность их текстов...
Красиво сказано.
Очень хороша. Итак, две половины, неравные половины жизни, как будто бы два человека, но это один и тот же человек. Кто захочет подробностей, они здесь, в этой книге, есть. И все можно прочитать подробно. Лично меня больше всего трогает Роден. Гений вдохновлен был этим сюжетом, ибо сюжет-то необычный. Выходите с веревками на шее, и висельца построена. Стучат топоры, готова висельца. Даже для Средневековья сюжет печальный.
Он действительно хотел повесить?
Да.
Или это был спектакль такой?
Да.
Вот?
Он хотел стать злодеем. И остаться... Пусть черный, с черной окраской, но яркой.
Но проявил милосердие.
Это Филиппа. Это не он. Это полностью эта девушка. И потом с этими драгоценностями смоется из истории навсегда Алиса Перс, темная фигура. Две половины жизни и как будто бы два человека. Но два человека в одном не бывают. Поэтому читайте подробнее, если будет желание. Мы вопросов не задаем?
Нет, к сожалению.
Читайте, и если будет желание, вы подробности все найдете здесь.
Угу.
И уверен, вам захочется взять альбом Родена, полистать и увидеть эту скульптуру. И крупным планом, и отдельные фигуры. Она неподражаема. Я желаю вам успешного просмотра, но не телефильма, а альбома Родена.
Еще же у Эдуарда III 6 сыновей, ни один из них не правил, а внуки страшно передрались.
Да.
И сначала внуки, потом правнуки.
Когда много сыновей, это неизбежно.
Угу.
При любом режиме.
Но все-таки великий человек.
Великий.
Великий.
В английской истории эта фигура заметная, знаменательная. Я бы смело его оставила в числе великих правителей Англии.
Угу.
Яркая фигура.
Угу.
Та же история с гражданами Кале.
Да.
Роден бы не создал это гениальное произведение. Молодой человек там рыдает. Пожилой прижимает его к своему плечу. Говорит, держись. Надо верить во что-то хорошее. А топоры стучат. Виселица подготовлена. Хотел стать завоевателем, похожим на всех завоевателей мира.
Угу.
Зря, конечно. Оставался бы, пусть не во всем, не всегда удачливым английским королем, но английским королем.
Но он как-то мало завоевал для этого. Для того, чтобы...
Одну Францию, да. А кто его знает, если бы все удалось, двинул бы в два счета против Испании вечного соперника. Свободно мог отправиться на завоевание Испании.
Я вот приоткрою карты, что у нас совсем скоро на очереди правнук Эдуарда III, Генрих V, который продолжил его дело.
Безусловно, яркая фигура. И опять корона, корона, корона. Решающую роль играет корона. Мы с удовольствием его вспомним.
Обязательно.
И тоже о нем в этой же книжке немало материала. Генрих V – это орел.
Да, который стал продолжать свое прадедушкино дело и
жил прадедушкиной идеей. Неоднократно коронованный французской, английской коронами и очень печально закончивший. Но это впереди.
Ну, это да, это то, что называется coming soon. Да, скоро, в следующих сериях. Наталья Ивановна Басовская, Алексей Дурновой. Это программа «Все так». Мы говорили об Эдуарде III, английском короле. Спасибо большое.
Рада была поведать об этой фигуре, которая мне кажется очень интересной.
Спасибо.